Ты уже 3 года, получается, да?
Два.
В прошлом году мы встречались, был год разве?
Год, да.
То есть ты 2 года, и тебе удается выдерживать чисто сыроедческий способ питания.
Да, ну вот слово «выдерживать» здесь немножко неправильно, потому что оно как-то ассоциируется с каким-то самоограничением, а у меня нет никакого самоограничения. То есть все, что я узнал о сыроедении, это какая-то такая стройная логическая описание, логическая модель работы пищеварения, которая, ну, для меня полностью убедительна. И вот когда я с ней ознакомился, я воспитал ее, она мне стала понятна, у меня просто не возникает желания есть ничего другого, вот что в эту модель не вписано.
А можешь еще раз напомнить мне этот момент? Я помню, что она выглядела очень правильно. То есть ты до этого пробовал какие-то именно диеты, да? Потому что прочитал об их эффективности, но они не срабатывали.
Понимаешь, не было вот такого обоснования, какого-то глубинного логического, никогда не было. То есть если мы возьмем какую-то там, допустим, диету, раздельное питание, да, и там написано, что вот нельзя там белки мешать там с углеводами, жиры там еще с чем-то, но почему нельзя, нигде не описано, ну, более подробно, потому что если мы возьмем какой-то один продукт, там тоже мясо или тот же орех, то там содержатся и белки, и жиры, и углеводы, там все есть. Ну, вот как бы в природе все это содержится в комплексе. А нам говорят, там, не мешайте вот это с этим. Но мы же разделить это не можем, то, что создано природой. То есть они там, ну, преимущественно стараются. Вот мясо считается или орехи белковая пища, а вот это считается там углеводная. То есть это, ну, явная искусственность и какая-то притянутость. То есть ничего не обосновано. Или там какое-то другое там питание по группе крови, допустим. Если почитать там обоснование, которое сделано, оно тоже притянуто за уши. И корни всегда уходят в какое-нибудь там восточное учение там, или еще что-то, что откуда-то вот взято это, что надо вот питаться вот так вот. И, конечно, там доля правды, конечно, там есть обязательно. Без этого никакая методика не завоевывала бы умы людей. Но сыроедение, оно отличается не только от традиционного питания, но от всех вот этих вот диет. То есть традиционное питание и всевозможные диеты, в том числе и вегетарианство, это одно. А сыроедение – это просто особняком стоящий способ питания. То есть там есть,
то есть ты это ключевое различие. Называешь способом питания?
Да, это способ питания. Ну, способ питания, вид питания, или как сказать там. Ну, как стиль питания.
А сформулируй еще раз, что именно тебя впечатлило, и ты увидел в этом вот завершенность и правильное обоснование этой концепции питания?
Ну, вот, там ключевых моментов два. Первый момент, что включается такой вид пищеварения, как индуцированный автолиз. То есть это саморастворение пищи. То есть коротко это можно описать так. Любой продукт, если он сырой, в нем уже заложен внутри механизм саморастворения. То есть в природе все, любой биологический объект, в нем внутри заложен механизм саморастворения для того, чтобы после своей смерти он распался, там сгнил, забродил, ушел там в землю, потом корнями опять впитался, опять в растение, опять в цепочку вот этих вот превращений. И в основе лежит вот этот индуцированный, лежит просто автолиз. А когда вот этот объект сырой попадает в желудок или хищника, или травоядного, то там включается индуцированный автолиз. Это тот же самый механизм, но только ускоренный. Значит, включается он ионами водорода. Ионы водорода содержатся в кислоте. То есть там, где есть кислота, всегда есть свободные ионы водорода. И вот даже слабая концентрация соляной кислоты позволяет этим ионам водорода проникать сквозь массу съеденного нами. И если эта вещь была сырая, то там в лизосомах, в клетках хранятся ферменты, находятся. Вот эти ионы водорода, они разрушают лизосомы, и ферменты пищи, которую мы съели, начинают переваривать сами себя. То есть получается, что вот человек не тратит ресурсы на выработку пищеварительных энзимов, а эти энзимы приходят вместе с пищей. А так как у человека общий ресурс всегда ограничен, то есть любой биологический объект, он работает в режиме максимальной экономии, то вот эта энергия, которая отпущена на синтез ферментов, она строго ограничена. И если организм синтезирует очень много пищеварительных ферментов, значит, он синтезирует мало метаболических ферментов. То есть те ферменты, которые должны работать везде, в клетках, в наших органах, в крови, вот их не хватает. И иммунная система от этого очень сильно страдает. То есть это нарушается вот этот весь баланс. То есть основная энергия идет на выработку пищеварительных ферментов.
А за долгое время традиционного питания разве организм не адаптируется и не научается вырабатывать достаточное количество тех ферментов в крови, которые должны присутствовать? Почему он все время страдает?
Нет, судя из статистики, что люди после 50 лет, большинство из людей уже серьезно заболевает, а после 60 это просто разбитые. Ну, единицы, кто хорошо себя чувствует, и после 60 может считаться таким, ну, работоспособным, нормальным человеком. Основная масса людей – это просто больные люди. Если взять там статистику смертей, то там в России, вот, допустим, 2007 год, там умерло 2,2 миллиона людей. 1,2 умерло от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Там 500 тысяч от рака. Ну, и остальные там. А от своей собственной смерти, когда никакой диагноз не поставлен на человека, всего лишь там 80 тысяч человек. То есть получается, что человек умирает все-таки от болезни. То есть, а это свидетельствует о том, что, какой-то есть фактор в жизни человека, который заставляет человека заболевать. И сердечно-сосудистые стоят на первом месте. То есть кровь – это первое, что встречает весь поток того, что поступает нам с пищей. Поэтому заболевания кровеносной системы, они вот самые первые, самые частые.
А какие-то исследования есть, которые подтверждают твою эту мысль?
О, да, конечно, исследований очень много, особенно у американцев. Исследование, самое первое и самое знаменитое исследование, самое старое, это исследование Павла Кушакова. У него хоть и русское имя, фамилия, он работал в Швейцарии, в Лозанне. Институт клинической биохимии или что-то такое. Вот это первое, это он открыл, что термообработанная пища вызывает лейкоцитоз в крови, то есть повышенный лейкоцитоз. То есть если вот человек, он провел такой эксперимент, вот человек ест сырую пищу, у него тут же берется анализ крови. Тут он съедает вареную пищу, опять берется анализ крови, моментально. То есть теоретически он подумал так, что если что-то, какой-то фактор разрушающий накапливается со временем, то есть человек не сразу заболевает, а эта реакция наступает со временем, то все равно в организме должно что-то быть, что реагирует моментально, что что-то не то. То есть пусть это не выражается в какой-то яркой аллергической реакции, там высыпание, там пот или там зуд какой-то, но все равно медленно накапливается. И вот он, исходя из этого, решил провести анализы. И вот это вот он обнаружил такую удивительную вещь, которая так и называется сейчас пищевой лейкоцитоз. То есть, когда человек ест сырую пищу, у него анализ, химия крови не меняется абсолютно. Вот был, так и есть. Стоит только ему попробовать термообработанную пищу, сразу повышается концентрация лейкоцитов. Если туда добавить еще какие-то ингредиенты, которые есть в промышленной обработке пищи, там какую-то химию, то меняется не только общее количество лейкоцитов, но и их спектр разный получается.
А для чего они в крови появляются? Защита какая-то?
Это защита, да. То есть они сразу устремляются, идет выработка лейкоцитов, и они все устремляются к кишечнику, чтобы встретить вот то, что идет чужеродное. То есть денатурированные белки, которые присутствуют в пище, там жиры, крахмалы денатурированные, они уже имеют неприродную форму. То есть это не то, что встречается в природе. То есть как только они попали к нам в организм, то организм человека сразу чувствует, что это что-то незнакомое. То есть это чужеродный белок. И он бросается с ним сразу воевать. Вот эти вот обломки белка, которые попадают в кровь, они воспринимаются организмом как какие-то там, не знаю, вирусы навряд, но что-то типа такого. Что это чужеродный белок, он не понимает, что это такое. И он должен связаться антителом. То есть и он связывается с антителами, возникают такие иммунные комплексы, которые являются основой вот этих вот отложений в кровеносных сосудах.
То есть человек с детства потребляет такую пищу, и с детства у него идет вот эта вот борьба защитная, и организм никак не адаптируется?
Никак не адаптируется. И в наше время уже чем искусственнее становится пища, тем больше она насыщена всякой химией, чем изощреннее вот это вот животноводство, которое пичкает животных всякой химией, тем круче реакция организма. И сейчас даже у школьников уже есть атеросклероз. То есть вот бляшки уже есть у школьников. То есть если раньше это была болезнь там, за 50 лет, то сейчас это все уже школьники.
То есть ты предполагаешь вот на основе всей имеющейся информации, что подавляющее большинство заболеваний связано именно с приемом ненатуральной пищи.
Ненатуральной или натуральной термообработанной.
А про термообработку, ну, вот что здесь получается?
Термообработка, вот она и изменяет структуру белков. То есть, по идее, белок должен...
Именно белков?
Углеводы, нет, жиры? Всего. И углеводы, и жиры, всего структура меняется. То есть, белки, они имеют вообще в природе такую, так называемую, четвертичную структуру. То есть это как тугой клубок ниток, который вот связан так в кучу, и все четыре части как нитки плотно скреплены, между ними такие есть ионные связи, как заборчики. И вот в таком виде он должен попасть нам в организм. Его должен расщепить фермент, если это необходимо человеку. И вот эти вот кусочки вот с этими ионными связями со всеми должны проникнуть там в организм и встать на то место, где они должны там, ну, то есть все принять участие вот в этом, в общем, метаболизме или там строительстве, или для получения энергии. Если же термообработкой этот белок уже разрушен, то это получается четвертичные связи сразу разрушаются, все ионные связи закрываются, они либо отваливаются, либо какими-то там электродами закрываются, то есть уже ионов нету. То есть как бы не за что его
спросить. Это как-то через исследование узнали?
Да, это известный факт. То есть если просто прочитать про белки, то это известный факт. И получается, что то, чем отличается естественный белок от денатурированного, это все уже описано. Но ученые все считают, что вот этот вареный белок, он лучше усваивается, чем натуральный. И они правы. То есть он усваивается лучше, но вопрос состоит в том, это усвоение, оно нужно человеку? То есть это полезно для человека?
А что входит в понятие «усваивается лучше»? Быстрее или о чем речь?
Усваивается, это всасывается из кишечника в кровь. То есть вот это вот слово «усваивается». То есть пища усвоилась, значит она всосалась в кровь. Но что происходит в крови, как бы, их уже дальше не интересует. То есть они вот, когда я им говорю про... То есть я вот на форумах там общался с разными учеными, и я им говорю, вот есть пищевой лейкоцитоз. То есть сейчас пищевой лейкоцитоз, он в учебниках трактуется как реакция организма на прием пищи. То есть вот того разделения между там сырой пищей и термообработанной сейчас нету, потому что, ну, такого, как сыроедение, вообще не существует по официальной точке зрения. То есть это просто, человек ест, значит, у него должен быть пищевой лейкоцитоз после приема пищи.
А чем с точки зрения этих ученых менее удачно долгое всасывание этих пищи в кровь? Усваивание более долго?
Вот именно тем, что оно медленнее всасывается, труднее всасывается. Они считают, что это ненормально. Хотя это защитная, одна из защитных функций организма. То есть именно, что продукты должны... То есть здесь есть такой элемент обратной связи. То есть вот Павлов при работе с собаками, он установил такой факт, что если собака сытая, но они все равно едят мясо, у нее выделяется желудочный сок, но в ней нет кислоты. То есть вот этот кусок мяса, он не будет растворяться. То есть она его может проглотить, там, он там будет залит соком, он даже может пройти там по кишечнику и выйти там в каком-то непереваренном виде. Но кислоты не будет. То есть концентрация будет очень низкая. То есть организму не нужен белок, и он быстро уйдет. И также у человека все. То есть если у человека нет запроса от организма на какую-то, на строительный материал, на энергию, то сколько ты не ешь, вот эта пища, она не должна усваиваться. То есть она просто должна пройти по кишечнику.
Интересно, а как это связано с аппетитом тогда? То есть может ли возникать аппетит в ситуации, когда человек реально не нуждается в пище?
Да, конечно. Это вырабатывается привычка. Тем более, это привычка из поколения в поколение, и она в нас воспитана нашими родителями и окружением с рождения.
Аппетит? Конечно. Как привычка и формируется?
Да, да. То есть есть голод, а есть аппетит. То есть чувство голода, оно, ну, должно возникнуть, его как-то надо научиться чувствовать. Мы уже забыли, что это такое чувство голода. Мы же едим там по несколько раз в день.
Ну и, да, обед, ужин, да, понятно.
И когда... мы не знаем, что такое голод. Редко человек, ну, современный человек чувствует.
То есть, а голод это сигнал как раз о том, что требуется,
да,
некий...
Что организму требуется, да, пища. И вот на сыроедении к этим всем вещам можно вернуться. Опять начать слышать то, что... Ну, то, что просит организм, что ему нужно. Так, традиционное питание – это обманка организма. То есть мы, вся кулинария, ну, как бы она, цель кулинарии – усладить человека. То есть чтобы человек получил наслаждение от вкуса пищи. Вот, вот это самое главное, это цель кулинарии. А не то, что человеку, что было там полезно или что-то.
А при сыроедении вот это услаждение пропадает разве?
При сыроедении это приобретает вот ту натуральную форму, как это в нас должно было бы быть. То есть так, как заложено природой. То есть вот если животное движется где-то там в лесу или в природе, оно унюхало что-то там. И вот если этот запах кажется ему вкусным, оно туда бежит. И оно пробует на вкус, ему это все вкусно, значит, это ему полезно. Но это заведомо известно, что в природе только сыры, только живое, только растительное. То есть то, там нету, природа не предусмотрена какие-то синтетические вещества, которые сразу заведомо будут вредны. И также сам устроен человеческий организм.
То есть, ну а разные там чайки, вороны, которые падали, едят, в том числе промышляют на свалках.
Это для них, да. То есть то, что уже на свалках, то, что продукты человеческой цивилизации, там вполне возможно, может быть, могут быть такие вещи, которые будут обманывать вкус этих животных. Вполне это может быть. И они, животные, могут привыкать к этим вот чуждым уже инстинктам, он у них будет вырабатываться, они будут стремиться опять на эту свалку, во-первых, потому что там доступно, во-первых, потому что там вкусно, и они начнут болеть. То есть как следствие они будут болеть. Угу. То есть любая собака, которая питается со стола хозяина, она, во-первых, выглядит, как обычно, раздутой, квадратной такой, и она всегда больна. И всегда здесь тут же появляются ветеринары, где у собаки человеческая пища.
Угу. Расскажи подробнее, когда пища попадает в желудок, что это за процесс ее саморазрушения, так ты его назвал, да?
Это саморастворение. Академик Уголев ставил такой эксперимент. Он брал лягушку и две колбы с желудочным соком хищника. И бросал в одну колбу, значит, сырую лягушку, а во вторую колбу вареную лягушку. И вот в этой колбе сырая лягушка растворялась полностью, даже кости растворялись со временем. А во второй колбе только поверхностно изменялось это вареное мясо, то есть оно не растворялось вообще. То есть это значит, что вот в этой самой, то есть внешние условия для одной и второй лягушки были одинаковые, то есть что-то было внутри самого этого мяса, что позволило ему раствориться окончательно. То есть это был именно запуск вот этого индуцированного автолиза, который позволил ему. И этим пользуются все млекопитающие на планете Земля. То есть удав, когда он глотает кролика, он его там не своими там какими-то там ферментами переводит, он просто его проглотил, кислотой как бы залил и ждет, когда он сам растворится. И вот этот кролик там внутри растворяется, а он все впитывает эти все вещества, которые растворяются. И все, и вот так вот происходит пищеварение.
А как долго происходит растворение? То есть вот сыроед, когда кушает, каковы...
Это часы, считанные часы.
То есть, часы?
Это, ну, часы – это прохождение полностью по кишечнику, а растворение – это, может быть, и меньше часа. То есть вот вообще желудок будет, может быть, полный, но там уже этот весь процесс идет. Ну, точно я не могу время сказать, там, ну, я не знаю, как это можно засечь, нельзя.
А отходы появляются, по-твоему, когда... Пища уже не требуется. То есть, допустим, сыроед съел пищи, желудок взял сколько ему нужно, остальное выводит. Так это происходит?
Да, я думаю, что вот концентрация соляной кислоты позволяет сделать вот этот процесс саморастворения контролируемым организмом. То есть он будет давать столько кислоты, сколько ему необходимо полезных веществ. То есть если ему много не надо, то ты в туалет сходишь, у тебя эти орехи, так и, ну, они выйдут нерастворенные. Ты просто увидишь это. Если ты очень голодный и поел эти орехи, у тебя ни один орех не растворенный не будет. У тебя все растворится.
Угу. Еще был любопытный момент, когда ты задался вопросом, чем, собственно, отличается живое от мертвого.
Да.
То есть как понять, какая пища живая, какая мертвая, к этому относилась?
Да, ну там я хотел найти такие более как бы весомые, ну, вот доказательства, именно вот если взять какой-то там прямо кусок какого-то там продукта, и вот чем же он отличается, когда он живой, когда он мертвый. Ну вот и мои копания дошли до того, что есть, оказывается, такие существа и белковые структуры, которые, в общем-то, нельзя назвать живым. Но при определенных условиях внешних они становятся живыми. Они начинают, если есть рядом белок, они начинают в себе пристраивать белок и преобразуются в микроорганизм. Вот есть такие существа, они называются протиты. Они живут в каждой клетке каждого теплокровного животного. То есть получается...
И в людях тоже.
И в людях тоже, да. То есть везде... Последние открытия... Это вот были открытия столетней давности, что везде эти микроорганизмы есть. Последнее открытие — это 2005 года. Есть такой физик Алексеева. Она зарегистрировала это как открытие. Она обнаружила в крови человека и простейшую водоросль, и простейший гриб, и простейшую бактерию. То есть кровь человека не стерильна. Все, в нас уже все есть. То есть все, весь вот этот механизм, который должен при нашей смерти нас разрушить и разобрать на кусочки, он уже в нас всех есть. Он же является и причиной всех болезней. То есть стоит только человеку отклониться от каких-то естественных норм, там, питаться неправильно, находиться в каких-то стрессовых ситуациях, в каких-то там, не знаю, условиях ужасных, и у него вот этот изменяется внутренняя среда, там, ну, допустим, кислотность крови. И вот эти протиты простейшие, они начинают расти. Они начинают развиваться и начинают превращаться в болезнетворную патогенную
микрофлору. То есть объясни подробнее, для протитов это является сигналом о том, что организм умирает?
Да, и... то есть я думаю, что... Ну это вот мой такой вывод лично, мое мнение, что они воспринимают изменение внутренней среды человека как смерть этого объекта. И они начинают... Ну там нельзя сказать, что у них есть какой-то там разум или мысль, но просто... Смерть объекта всегда сопровождается с изменением его внутренних сред. То есть все, организм прекращает поддерживать вот эту вот температуру, кислотность, и все. Значит, это сигнал для микроорганизмов, что они могут все это сожрать. И они начинают завоевывать пространство внутри человека. То есть просто они собой заменяют человеческие клетки. И вот это так начинается болезнь. То есть любой вот это... Вот эта бляшка атеросклероза, самое, с чего мы начали, это не то, что вот какой-то как пластилиновый кусок взять и прилепить к сосуду внутри. То есть это изменение самих тканей вот этой сосуда, стенки сосуда. То есть эта вот стенка сосуда, на ней начинает расти как кристалл, то есть вместо клеток сосуда начинает, каждая клетка превращается в микроорганизм. И это получается растет как колония. И она в себя еще вбирает соль и кальций. И она как бы есть такое ороговение, то есть любая вообще опухоль, тромб, там, киста какая-нибудь в организме человека, камни, это все колонии микроорганизмов, которые насыщены солями кальция. То есть организм однотипный, как бы, процесс однотипный везде. Это просто завоевание вот этим микромиром тела человека. Это, конечно, так звучит немножко так фантастически, что это, да, как-то даже смешно немножко, но это все описано. Есть такой химик Тамара Свищева или Свищева, не знаю, как правильно. Вот она все это очень хорошо описала, она все это доказала. Она прям брала куски тромбов опухоли, высевала их и показывала, в какие микроорганизмы все это развивается. То есть все это четко описано. Это вообще так называемая паразитарная теория рака. То есть у нашей официальной медицины она не признается. У нас господствует генетическая теория рака. Угу. Что это все болезни, это от генетических нарушений. А инфекция, это как бы приходит извне, и человек заражается. А согласно паразитарной теории, ничего нам ниоткуда не приходит, все у нас внутри. Только человек меняет эту среду. Как только среда меняется, это сигнал для микроорганизмов, что они могут развиваться.
Угу. Смотри, при сыроедческом типе питания... Можно ли сказать, сколько человеку требуется углеводов, белков и жиров для нормального функционирования?
Дело в том, что сыроедение, оно, вот эту теорию сбалансированного питания про белки, жиры, углеводы, оно полностью не отрицает, но как бы теория сбалансированного питания, это является частным случаем теории адекватного питания. Вот академик Уголев, он разработал теорию адекватного питания, когда пища должна быть адекватной устройству системы пищеварения. И получается, что теория сбалансированного питания, которая, это может быть только частным случаем для какого-то конкретного человека, вот лежит на койке какой-нибудь больной, которому там поотрезали все органы, там, да, и вот для него можно просчитать, что вот этому человеку с его таким метаболизмом надо там дать 10 грамм белка, там 20 грамм углеводов, то есть вот и синтетически поддерживать его жизнь. Для любого другого живого человека это все такой миф, не больше, чем миф, что ему надо там сколько-то там белков, жиров, углеводов.
Ну вот смотри, допустим, если сыроед начнет питаться исключительно яблоками, исключительно, да, ему достаточно будет того, что содержится,
да,
в яблоках?
Да.
Достаточно,
да,
будет?
Достаточно.
И он сможет на таком, вот только на яблоках продержаться?
Да, там... сколько угодно долго.
И то же самое относится к другим продуктам. И орехи можно, только орехи, да?
Да. Это уже доказано, есть же там.
Ну а как так получается?
Фрукторианцы, которые.
И плюс, есть. Плюс поясни тогда, насколько я понимаю, считается, что есть какое-то количество, ряд аминокислот, да, которые организмом никак не вырабатываются, но они ему обязательно нужны. Их вот якобы не содержится в растительной пище.
Если открыть учебник по микробиологии и открыть главу «Биосинтез аминокислот», обычно он начинается такими словами. Большинство растений и микроорганизмов способно синтезировать все 20 аминокислот деново. То есть с нуля, скажем так. Ну не с нуля, там с гексон, то есть они вырабатываются запросто.
Включая человека.
Человек, в человеке содержится 2,5 килограмма микроорганизмов. Угу. То есть микрофлора, которая в нас живет, это можно его назвать отдельным органом. И вот там 2,5-3 килограмма. Вот этот орган способен фиксировать азот. И в трахеях у нас в легких живут микроорганизмы, которые фиксируют азот. То есть это вот азот, ну как бы основа строительства белка. Все, все остальное там в воздухе есть. То есть человек все может строить запросто сам.
В воздухе есть?
Да есть в воздухе, конечно. Но в воздухе содержится любой газ. И кислород, и углекислый газ. То есть основа же что такое? Там кислород, водород, углерод.
Подожди, азот. Ну а зачем тогда яблоки, допустим, есть?
Можно и есть. Ведь есть же много сейчас и солнцеедов, там, или праноедов, или там вакуум.
Как ты объясняешь, что внутри праноедов происходит?
Как я объясняю...
Откуда у них берется строительный материал для тела?
Ну, давай закончим вот по предыдущему немножко. Вот откуда берутся там аминокислоты и все такое. То есть, просто для примера давай возьмем вот, книжку, которую я написал, называется «Почему коровы хищники?». И там я описал процесс, чем питается корова на самом деле. То есть она питается не сеном, а она питается теми микроорганизмами, которых она выращивает у себя в желудке на этом сене. То есть она их, она пережевывает, проглатывает, у нее желудок как бродильный чан, там вырастает куча микроорганизмов, в том числе и простейших, типа инфузории, и она вот это отсасывает, заливает их кислотой, они все растворяются, и вот то, из чего состоят микроорганизмы, они состоят там из жирных кислот, аминокислот, там, все, что у них есть, корова этим питается. То есть вот, понимаешь, основа питания животных.
И человека в том числе.
И человека в том числе.
То есть тот же самый механизм.
Конечно. Человек же ничем не отличается от тех животных, от которых он произошел. То есть нет, человек же не с другой планеты прилетел. Он состоит из тех же функциональных блоков, что и любое животное, которое находится на Земле. Поэтому все принципы пищеварения, которые присутствуют у других животных, они же присутствуют у человека.
Ну смотри, а откуда берется тогда желание кушать, допустим, не только яблоки, но и орехи, там еще какие-то овощи, фрукты? Почему, откуда желание разнообразия возникает?
Я думаю, что если бы мы с тобой родились там, где живет там племя хунзы, допустим, которые питаются только абрикосами, свежими и сушеными, и там козье молоко вообще-то. Вот у них два продукта основных, больше они ничего не едят вообще. И когда вот начала к ним там цивилизация ближе подходить, у них это ввелось уже в ранг религиозных соображений, что мы едим только это. Угу. А раньше они просто ели только это, потому что ничего другого просто нету рядом. Понимаешь, и им не хочется, я уверен, ни яблок, ни орехов, они не знают, что это такое. То есть, понимаешь, если ребенок родится там в семье сыроеда, он там до того, пока он не увидит где-то шоколадку, ему никогда в жизни не будет ее хотеться. Если ребенок растет в семье, где только яблоками питается, он не будет знать, что кроме яблок есть что-то, он ничего не будет хотеть. Он может будет хорошо в яблоках разбираться. Хочу не этого сорта, а вот этот слаще, вот кислее, эти терпкие. Давай подождем, пусть оно немножко там полежит, оно будет вкуснее. Там. Вот что-то такое может происходить. Но то, что ему не может захотеться чего-то другого. То есть все наши желания – это от того, что мы когда-то попробовали, и этот вкус сохранился в нашей памяти. А по поводу праноедов, как бы на чем они живут, ну, самая такая, так как я, у них очень много таких формулировок, как там нисходящий свет, там какие-то сущности, с которыми они разговаривают, и которые как бы их питают, там накачивают энергией, то так как я этого ничего, ну, не вижу, то я, ну, не могу об этом ничего сказать. Поэтому я ищу объяснение, которое, ну, более мне понятно и логично. И есть такое, так называемое мазерное излучение. То есть вот лазер, который в видимом спектре излучения, а есть мазер. Это спектр, который в невидимом радиочастотном спектре. Но вот этот мазерное излучение, оно, его источник – это группа гидроксила, молекулы, OH. А вода, как известно, у нас находится именно в таком состоянии. Это два иона, H и OH. То есть это молекулы, они не связаны, как бы два иончика как-то направлены. И вот мы на 70-60% состоим из воды. И вот это ионы водорода и гидроксил. Так вот этот гидроксил, он обладает таким удивительным свойством. Когда в него попадает фотон света, он переходит в возбужденное состояние. И какого бы размер этого фотона не был, они же фотоны разной энергии бывают, но возбужденное состояние все равно на определенное количество энергии. Когда в него попадает следующий фотон, он переходит опять в низшее состояние, но излучает вот этот вот уже фотоны все одинаковой величины. И получается, что в космосе есть огромные скопления молекул гидроксила. Они просто есть как вот целые туманности гидроксила. Это обнаружено астрофизиками, это написано в учебниках. И вот эти вот туманности гидроксила, или там облака гидроксила, они постоянно излучают вот это мазерное когерентное излучение. Оно постоянно распространяется по всему космосу. Мы, естественно, это излучение все принимаем. То есть этот бешеный источник энергии, который существует в космосе, мы приемник этой энергии. Где бы мы ни находились, там он всегда проникает, и наши, естественно, молекулы гидроксила, они тоже вибрируют точно так же. Они получают эти кванты, они излучают эти кванты, и вот они в крови содержатся, то есть основа крови – это вода, то есть молекулы гидроксила – это как бы основа крови. И получается, что вся кровь, почему кровь называют плазма? Не говорят, что там водный раствор крови, а говорят там плазма крови. Потому что он именно в таком находится состоянии, простая аналогия, наэлектризованно. То там везде распространяются гидроксильные эти вот волны. И вот там вот эта физика Алексеева, у нее прям есть фотографии. Вот эта молекула гидроксила распространяется, эта волна в крови. То есть это стоячая волна, ее можно прям зафиксировать под микроскоп. Электронный микроскоп. Вот это простейшее объяснение. То есть, если мы не берем там какие-то праны или что-то такое невидимое, вот это вот простейший источник есть где-то, мы есть приемник.
Вот, так, пожалуйста. А что в них переключилось, что они стали таким образом питаться, воспринимать вот это вот?
В людях этих?
В солнцеедах, да.
Ну, я не знаю, если почитать самих солнцеедов, то многие из них пишут, что одному было там видение, кто-то пришел ему и сказал, там, больше не ешь. Там. Или там, ну, все зависит от того, что, как бы, во что верит человек, какая у него картина мира. Если человек там глубоко религиозный, то к нему приходят там какие-то святые, которые ему подсказывают, да, вот у него там... Вот такого плана все это. Если человек там верит в какие-то сущности с других планет, то ему там приходят там светящиеся какие-то космонавты, которые ему там рассказывают там что-то. Если человек там ученый, то это ему приходит как какое-то открытие, что вот он видит, блин, оно же так работает. Mm-hmm. Ну-ка давай-ка я попробую этот механизм запустить там. Там были ученые, еще вот Шаталова писала, я не помню, правда, фамилию, ученого, который ставил эксперимент, как вот в растении запустить этот механизм, чтобы оно не от света работало, а вот именно от этой энергии. Вот выпала фамилия из головы. Ну вот у Шаталовой в книге можно почитать об этом ученом, о физике, который брал куст роз и помещал его в вакуум, в темноту. И каким-то образом облучал его, что в нем вот этот механизм просыпался. И через две недели доставал, и он весь был усыпан цветами, этот куст роз. То есть это факт подтвержденный. То есть есть механизмы, о которых мы не знаем. Вот кто вот на сухом голодании был, тот на себе это чувствовал, как у него этот механизм на какой день включается. То есть вот у меня там на пятый день включился, я это четко чувствовал. То есть это такое интересное.
А у тебя не возникает позыва испытать вот эту штуку? То есть интереса к ней не возникает, но перейти...
Нет, так возникает, но просто там много сразу возникает следствий. То есть ты, если ты на сыроедении, у тебя остается какая-то, скажем так, связь с этим миром, То есть, ну, вообще, в общении с людьми, там, ты можешь сесть за стол, там, с ними что-то поесть, там, даже хотя бы, там, яблоки или что-то. Что когда ты просто перестаешь есть вообще, то вот это возникает, это исчезает, вот этот вот элемент общения. Это раз. Во-вторых, у тебя, так как у тебя вот этой основной, как бы, потребности нету, есть, то, естественно, пересматривается вообще весь твой план потребностей. То есть твоих, вот, твоя жизненная, как бы, ситуация, твоя позиция, она изменяется кардинально. То есть вот, например, на седьмой день сухого голодания у меня вот, ну, поперла такая энергия, что, ну, вот ты просто, тебе страшно становится, ты не знаешь, что с ним
делать. Это ты уже, будучи сыроедом, да, голодал? Да, будучи сыроедом,
да,
голодал.
Я 7 суток, да, голодал. И, то есть, я, ну, как бы, вот на седьмой день я поверил полностью, что да, можно вот так просто жить. То есть ничего, но это нужна смелость, определенная смелость, которую вот надо. Вот тебе пришло это состояние, все, и ты в нем оставайся. Ты вот не ешь, все. Но ты немножко чувствуешь себя неадекватным вообще. То есть это осознание такое немножко измененное, но, ну, как бы, начинаешь там пить воду, есть, и как бы возвращаешься в такое привычное состояние.
А какого рода на седьмой день вот это вот? Энергия дикая, ты говоришь. То есть что хочется?
Ну вот, хочется там турник запрыгнуть, подтягиваться вот, на седьмой день.
То есть избыток физических сил, да?
Да. То есть это, может, самих сил там особо и нету, да. Я там запрыгнул на турник, там 4 раза подтянулся. Но это как бы и. Но все равно само желание работать физически, что-то делать физически, куда-то идти там. Потому что если посмотреть отчеты людей, которые проходили сухое голодание как лечебное, то есть как вынужденную меру, то есть они заведомо идут на страдания, да, ради какого-то там выздоровления, то там на 5-й день у них там уже, они просто лежат, там у них пропадает пульс, давление, то есть признаки исчезают такой, как бы, жизни активной. И там на 6-й, на 7-й их уже просто носят на руках, там какой-то массаж делают, чтобы они вот там до 7-го дошли, чтобы они там вылечились там от рака или от чего-то.
Интересно, а почему у них так происходит?
Ну, во-первых, они, большинство из них не сыроеды, и организм сильно зашлакован. И сам вывод шлаков, он сопровождается, наверное, какими-то негативными вот этими вот явлениями. Просто человек страдает, реально страдает, когда из него все это выходит. Но я думаю, что все-таки самый большой эффект – это от того, что человек верит, что человек не может без воды больше 3 суток.
Именно верит?
Да. Вот каждый, большинство людей думает, что человек больше 3 суток без воды не может. Он должен умереть. И вот когда проходит 3 суток, всех этих людей начинают очень сильно колбасить, потому что, ну, их картина мира не может поверить в то, что, хотя им уже все рассказали, что ты не ссы, все будет нормально. То есть они держатся вот на этой вере, что рядом с ними какой-то человек, который вместе с ним голодает или просто его поддерживает. И он продолжает жить. А так бы один человек, он может просто умереть. Ну, это действительно, вот это настолько сильно. А я входил в голодание не как там страдание какое-то, там ради чего-то, а я входил вот этот вот в процесс длительный. Там 21 день этот процесс описан, когда первые 7 дней сухое, потом ты там воду с соками пьешь, потом просто соки. То есть я вот этот процесс входил. И поэтому первые 7 дней это был для меня часть какого-то там большого процесса. Потом, поэтому я каждый день делал там зарядку, там мерил себе пульс давления. У меня было все нормально и с пульсом, и с давлением, и с температурой. Ничего страшного не происходило.
А другие какие-то физические отклонения фиксировал?
Ну, я только я похудел дня. Очень сильно.
Что, похудел?
Похудел.
Ну, как сильно?
Ты уже довольно на 8 килограмм.
Ты же довольно худой уже был.
Да, да.
То есть ты начал фактически при нормальном весе, да?
То есть я начал, я 69 даже. Килограмм весил.
А рост у тебя?
173. И похудел до 61. И вот сейчас я уже набрал, сейчас я 67. То есть восстановился уже немножко.
А при вот снижении веса до 61 физические ощущения какие были? То есть были какие-то сопутствующие вот худобе? Такой...
Да нет, ты чувствуешь себя нормально. Ну, есть, конечно, слабость, конечно, есть. Но там основное не слабость, а основное, самое главное, это вот что во рту такая сухость, что язык прилипает, ты начинаешь говорить, тебе тяжело говорить, как пьяный говоришь. Корка на губах такая, и, ну, так, тяжеловато. Но, в принципе, такое уж... Ну, я все эти дни... То есть, первый день я был в Киеве, на второй день я поехал сюда, в Москву. 3 дня я здесь был на семинаре, вот это был майский здесь семинар. Я готовил для всех еду, тут таскал эти баки там, На пятый день вот я ехал в поезде, как раз когда ломка была обратно в Киев. То есть я провел все это в активном, там, 6-7 я ездил на работу, там, то есть я не лежал, ничего.
То есть ты тратил кучу энергии жизни, да? И фактически весь отвес ушел, он как бы сжегся, да, вытаскивая материалы, требуемые телом.
Ну, наверное, да. Наверное, да, да, он сжегся именно как материал. Потому что при сухом голодании, я думаю, там в организме включается такая битва за воду.
То есть за воду?
За воду, да, за воду. То есть все, что содержит воду, оно уничтожается в организме. Любые там микробы, там микроорганизмы, которые присутствуют, они убиваются все на месте. Там даже камни, которые, там вот я читал отчет там врача, у которой был камень там в почках. И она вот 11 дней проголодала и пошла на УЗИ, камень исчез. То есть, казалось бы, нет воды, как может камень исчезнуть? Но это подтверждает только вот ту паразитарную теорию, о которой я говорил, что любой камень – это колония микроорганизмов, насыщенная солями кальция. То есть, поскольку это микроорганизмы, они держатся в этот камень. Как только у них забирается вода, они рассыпаются. И все. То есть, вот, то есть организм, здоровые человеческие клетки, они в организме сильнее всего. Они начинают забирать отовсюду воду. Как только они воду все забрали, дальше они приступают к разборке всей органики, которая есть в теле. То есть любые там камни, отложения, белки, там эти бляшки какие-то, лишний жир, все начинает разбираться, сжигаться для синтеза воды. То есть из них вырабатывается кислород и водород для того, чтобы синтезировать воду, эту воду использовать в организме.
А ты для чего голодал?
Ну вот у меня был этот интерес к праническому питанию.
Исследовательский?
Да, это исследовательский интерес, то есть никакого особого другого, другой никакой цели не было. И может быть частично как какое-то достижение, что ли. Ну вот знаешь, есть вот побороть себя, заставить вот преодоление, вот правильное слово. То есть какое-то как преодоление.
Ну понятно, опыт и исследования, да?
Да, опыт исследования, да. И иногда вот организм уже хочется, как там вот люди какие-то ходят, какие-то экстремальные походы. Вот мы там зайдем на Эверест, там, да, и пошли на Эверест, там тяжело, но мы дошли. То есть вот этот эффект преодоления, он тоже присутствует. То есть я в себе копался, вот думал, есть он или нет, или это чисто исследование. Но я вижу, что есть, да, вот он есть, что типа, я сделал это, знаешь. То есть оно тоже присутствует.
Каким образом среди покупаемых в магазине овощей и фруктов может быть найти те, которые являются чистыми, совсем чистыми?
Ну вот,
или если таких нету, как поступать тогда с продуктами, которые там как-то генно-модифицированы, допустим, или загрязнены?
Я скажу честно, я на это не заморачиваюсь. То есть я ем то, что есть. То есть я считаю, что разница между живым и мертвым, она настолько существенная. Это как, ну скажем, вот между живым и мертвым это метр. А между там нахимиченным нитратом живым и просто живым это там 5 сантиметров.
А что происходит с нитратами?
Нитраты,
когда они внутрь организма попадают?
Нашему организму дико нужны нитраты и нитриты.
Зачем?
Они, из них синтезируется молекула оксид азота, который очень нужен. Это для клеточного обмена, это очень важная молекула. То есть нитраты, нитриты нужны нашему организму. То есть вот то, что пишут все, там, что это там какие-то яды, от которых могут быть отравления, это
очевидно. То есть они используются для удобрения, потом продаются, допустим, фрукты или овощи такие, организм потребляет и использует полностью.
Да, сами фрукты, я думаю, что то, что растение смогло всосать и встроено уже в их структуру, оно уже подходит для человека.
А генная модификация, допустим?
Вот у меня нету какого-то такого четкого мнения, полезно ли это или вредно, но есть такое подозрение, что нашему пищеварению абсолютно пофиг это. То есть пищеварение убивает все. То есть вот то, что происходит в нашем желудке, там живым никто не остается. То есть если у человека здоровый организм, то все, что попадает в желудок, там ничего не может ему навредить. То есть вот эта генная структура, которая существует в клетке, там же, ну, все же развивается, каждая клетка, она разрушается. В ядре, где содержится ДНК, там эта ДНК, она ничем не связана, она просто распадается на нуклеотиды, это просто какие-то плавают нуклеотиды, которые потом используются нашим организмом для строительства чего-то нового. То есть каким-то, я просто не могу себе представить этот механизм, каким образом вот эта вот генная структура того, что мы съели, может воздействовать на нашу генную структуру. То есть вот если мы едим все время коровье мясо, мы же мычать не начинаем. То есть вот эта генная структура коровы, она на нас никак не влияет. И если ее там поменяли, и это, ну, стало другое что-то, мы опять же это съели, но оно не может на нас повлиять. Вот я так думаю. Хотя мне говорят, а как же там эксперимент там с крысами, которые перестали размножаться?
Да, да.
Ну, я ничего не знаю про это. Я размножаюсь спокойно. Не знаю, да.
Можешь перечислить там целый ряд натуральных продуктов, которые ты постоянно употребляешь?
Из вот этих, из белко и жира содержащих, это семечки подсолнечника и арахис. Это то, что я ем больше всего. Из фруктов и овощей больше всего это яблоки и апельсин. То есть это вот такой, скажем так, массовый продукт, который я ем круглый год. Иногда мне хочется там морковки, я там начищу себе морковки, там поем ее. Иногда мне там я могу ананас купить, там съесть, там бананы, там нектарины, там все что угодно. Вот сейчас пойдет виноград, арбузов сейчас много ем. Но это такие временные. А вот то, что постоянно и круглый год, это апельсин и яблоко. Вот это я ем постоянно.
А все ли фрукты и овощи относятся к сыроедческим?
Ну, конечно.
Все, да?
Конечно. Все, что выросло...
Допустим, молоко, яйца.
Но это ж не фрукты.
Они относятся к сыроедению?
Нет, конечно.
А почему молоко не?
Подожди, вот есть сыроедение, которое... Есть люди, которые едят и сырое мясо, и сырую рыбу. И вот это яркий пример – это якутские венки, среди которых есть много долгожителей, по крайней мере, раньше было, пока туда цивилизация сильно не шагнула. Хотя они питаются исключительно животными, животной пищей. Оленина, рыба.
Сырой?
Да. Они
сырой.
В основном сырой, и бывает и термообработанный. Они жиры эти вываривают. Но дело в том, что с животным жиром не происходят при нагревании, не происходят те катастрофические изменения, которые происходят с растительным жиром. То есть вот маргарин, всевозможные синтетические жиры, это все из растительных масел. А животный жир, он при термообработке все-таки более стоек. Он не меняет свою структуру, если сильно его не перегревать. Они в основном не жарят, они вываривают и едят много сырого и венки. И вот так метаболизм устроен, что получает только вот эту вот животную мясную пищу, но природную, ничем не загрязненную, они могут жить очень долго. Но в их рационе отсутствуют крахмалистые пищи, то есть фрукты, какие-то крупы там. То есть получается, что есть два пути метаболизма. Вот один растительный, когда вот человек ест только растительную пищу, у него образуется своя микрофлора под это все, и все это отлично переваривается, образуются все аминокислоты, строительство идет, как все наши жирафы, слоны, коровы. То есть все едят только растительную пищу, у них выстраиваются огромные тела, там мускулатура и все. И есть такой мясной метаболизм, то есть вот человек ест только там мясо, никакой там крахмалистой пищи, и под это выстраивается своя микрофлора, свой метаболизм, и тоже человек может нормально существовать. Ну вот пример ивенков показывает, что да, это так есть. Или там Абхазия берем, они там все это баранину едят, и много едят травы, там кинза, вот это все там. Вот это, ну, такие есть вещи, в которых тоже может работать человеческий организм. И они там пьют вино кислое, то есть закисляют, то есть вот для того, чтобы мясо хорошо усваивалось, организм надо чем-то подкислять все время. То есть добавлять органические кислоты очень надо. То есть вино кислое – это очень хорошо. Там, кстати, на морозе находиться – это очень хорошо, оно закисляет кровь. То есть вот то, что там и венки, они постоянно в движении и постоянно на холоде. Вот это тоже закисляет кровь. То есть добавляет кислоты. Поэтому вот есть, ну, как бы такие, может быть, не вполне объяснимые, то есть наука не может там описать, почему именно они там долго живут. Но есть вот такой академик Друзьяк из Одессы, который написал книгу именно о долгожителях, четыре региона взял. Он установил, что везде там в воде низкое содержание кальция. То есть вот кальция – это такой элемент, который для человека, скажем так, очень вреден. Вот можно так прямо сказать, что он очень вреден. И вот молочные все продукты, они вредны тем, что там содержится много кальция. То есть то, что нам говорят доктора, ешьте больше кальция, у вас будут там крепче кости, это миф. Вот это миф самый полнейший. То есть страны, которые потребляют молока больше всего, Финляндия, Дания, на первом месте по остеопорозу. То есть пожилые люди, у них просто трещат все кости и ломаются постоянно. У этого, кстати, Друзьяка есть благодарственное письмо от президента Финляндии. Он написал президенту Финляндии письмо, что вы вот боретесь с остеопорозом, а это у вас потому, что вы на первом месте в употреблении молока. И они провели там 5-летнюю программу, где по телевидению все рассказывали людям, что снижайте потребление молока, и добились результатов за 5 лет, что у них снизилось количество больных остеопороза. И получается, вот, и у него есть благодарственное письмо.